Значит, обратите внимание на... Все, возвращаемся. Обратите внимание на слово, которое написали «избранных Богом». То есть эти люди, их просто Бог избрал. Ничего не заработали, ничего не заслужили. Бог взял, избрал и все. Поэтому «избранные» написано.
Но в этом смысле мы что, тогда вот избранные?
А?
Но в этом смысле мы избранные.
Все люди избранные.
Да? Ну, которых он спас.
Которых он избрал. Интересно то, что описываются эти мужи без сокрытия каких-либо греховных фактов в их жизнях. Сделал грех, обманул, написано обманул. Слукавил, слукавил. Перехитрил, перехитрил. Не скрывают это, не затушевывают. Обычно в те времена, когда историю писали старую, вы можете посмотреть, вот, например, если мы дойдем с вами до Даниэля книги, там был Навуходоносор, и этот Навуходоносор, сейчас в воскресенье буду проповедовать, его в пример приведу. 7 лет он был как животное. Так вот, в истории, вавилонской истории, нету 7 лет, вот эти 7 лет есть, а у Навуходоносора не упоминается. Его как будто нету, и через 7 лет он опять появляется. И люди говорят, ну нет уже, а библейские историки говорят, ну посмотрите, вот 7 лет, а где Навуходоносор? Почему он ни в какой летописи не появляется? Потому что в нашей Библии написано, что с ним было в эти время 7 лет. Да? Интересно. То есть историки умалчивают эти. Царь, он должен быть. Или книги, например, о победах пишут, а о поражениях так, или 2 слова, или вообще про него не пишут, как будто его нет. Интересно, если вы будете читать, например, Ассирия и Египет, они всегда друг с другом воевали, Ассирия и Египет. Так вот, если вы хотите узнать, как было на самом деле, вам надо обе истории читать, потому что эти пишут о своих победах, а эти пишут о своих, значит. И тогда вы можете узнать из ассирийской истории о поражениях Египта, а из египетской о поражениях ассирийских. Но Библия так не пишет про патриархов. Она их полностью по косточкам раскладывает, да? Как они были. Дальше я читаю. Мы можем познакомиться не только с их геройством, но и с их пороками и изъянами. Через это мы узнаем, что Бог использует не перфекционистов для достижения своих целей. Перфекционистов. Ему перфекционисты не нужны. Если вы перфект, то ему нечего исправлять. Тогда вы скажете, это я такой, это у меня все хорошо получается, и я все всегда довожу до конца. Долго не ждите. Вы сразу скоро узнаете, что это не так. Навуходоносор вышел и сказал, не я ли построил этот Вавилон рукою своей величественной? 7 лет травку кушал. Этот принцип... Поэтому, если кто-то перфекционистом хочет быть, то помните, что Богу нужны грешники, а не перфекционисты, в которых он может свою славу показать. Первый – Авраам. Авраам вышел из идолопоклонческого родительского дома. Видите, карта у вас есть? У меня она цветная. Ваших, кто атласы купил, вы можете там посмотреть в этих атласах. Вот посмотрите, примерно вот так вот это был, да? То есть вот отсюда он вышел, и вот так вот через Харан он пришел вот сюда. То есть вот здесь где-то жил Авраам раньше.
Вот, неважно.
Примерно вы видите, да? Это Персидский залив. Вот здесь вот. Вот это, у меня, видите, цвет, у вас откуда он идет, вот это Персиша, Персидский залив. Вот это синенькое, и вот здесь синенькое.
Нет.
Вот наверху это море, вот это море, смотри, вот это море, и вот это море, да. Вот это тоже море, а вот это вот египетский, вот это тоже море. Вот смотрите, где синее у меня, да? Можете по картам, у кого карты есть, посмотреть. А? Вот этот угол, где кругляшок первый, где он жил, Ур Халдейский, это Персидский залив. Потом он пришел в Харан, а из Харана он пришел потом в Месопотамию, в Палестину туда, да? В Канаан.
А... Вот Харан.
Харан в середине, а с левой стороны уже вот этот, это Канаан, да? Ну, совсем не еврей. Даже жил не там. Иисус Навин написано, что у родительского дома он до поклонницкого вышел. Он должен был пройти около, если вы это посчитаете примерно, по Люфтлинии. Знаете, что такое люфтлиния? Как самопрямая, самолет как летит. 1600 километров из своего родного города до Харана. Это люфтлиния. Это значит, если учтите все горы, тропы и так далее, то 2000 точно прошел пешочком в то время. Без климанлаги и туалетной бумаги. Бог пообещал Аврааму благословение, множество потомков, великое имя и то, что он должен был стать благословением для других народов или многих народов. 12.2.3. Из Харана Авраам двинулся в Ханаан, где Бог пообещал для него землю. Немного позже Бог показал ему величину той земли, которую он пообещал множеству потомков Авраама, и подтвердил свой завет с ним в 13 главе. Бог вменяет Аврааму его веру в праведность. Бог вменяет Аврааму его веру, это у нас пятый лист, внизу номера стоят, в праведность. И заключает при интереснейших обстоятельствах с ним завет. Вот я, времени, наверное, не хватит на интереснейшие обстоятельства. Вы помните интереснейшие обстоятельства, как он завет с ним? Разрезали там они, проходили, огонь прошел по двум частям. Не помните? Ну ладно. Ему предстояло долго жить, пока у него появятся потомки. В это время он пытался человеческим способами помочь Богу, но сделал только еще хуже положение свое и своих потомков. Мы хотим помочь Богу. Богу помочь. Кого-нибудь исправить. Что-то изменить. То от этого нам будет еще хуже. То есть мы получается, идем против Бога. Вот смотрите, ваш муж или ваша жена никак не меняется. И вы хотите ему помочь, Богу. Но не библейскими способами. То будет еще хуже. Или родители, я не знаю, кто у кого. Дети. Или библейские способы брать, но там всегда одно слово «долготерпение» включается сразу. Или тогда все способы библейские почти всегда стоит сзади «долготерпение». С терпением, с любовью, с долготерпением, вразумляйте, там, помогайте, с долготерпением. Павел пишет Тимофею, проповедуй слово, будь долготерпелив ко всем. Знаешь, что ты можешь проповедовать 10 лет. И так некоторые люди так и не придут к Богу, да? И ты ничего не можешь, ты можешь помочь. Ты можешь их покаяльником выйти и покаять их, да? Не паяльником, а покаяльником стать. Но будет еще хуже, это будут люди, которые будут думать, что они спасенные, но они не спасенные. Будут мучиться, страдать, молиться вроде бы, что-то там делать, но они это будет, лучше бы они не знали, что они, лучше бы, чтобы они так и думали, что они реальность, да? И мы видим это в бытие. У него родился Исаак, после чего Бог снова повторил свое обещание Аврааму произвести от него многочисленный народ, многочисленный, как песок морской, звезды в небе. Вопрос интересный. Вы обратили внимание, что Авраам всегда, как дело до его жизни доходило, так он что делал? Когда он боялся, что его убьют?
Врал!
А когда до Исаака? Утречком встал и пошел жертву приносить. Один человек прочитал и говорит, вот вы говорите, Авраам верой. Да какая вера? Он же, посмотрите на него. Как только до него доходило, так он врал. А тут Исаак, ну это же не он. Конечно, взял и пошел жертву принес. Правда или неправильно? Ну, представьте, люди читают, вот у них вот такие складываются впечатления. Ну, там, говорит, герой веры. Он своей шкуры боялся. Как Исаак же не он. Пошел и принес, конечно. Обратите внимание, что Авраам, он тоже познавал Бога. И в тот момент, когда был Исаак, Авраам не тот был, который был с Авимелехом. Это был уже другой Авраам. И он тоже выводы делал из своей жизни, которые у него были. И любой персонаж Библии, помните, если вы возьмете Иуду, сына Иакова, он пошел к проститутке, как магазин за хлебом. Он идет по городу, увидел проститутку и пошел с ней переспал. Подождите, это что это? Причем перед этим что он сделал? Кого он взял в жены? жену? Еврейку? Нет. А почему? Смотрите, он настолько просто нарушает библейские принципы того времени, даже не задумываясь о них. А теперь вспомните Иуду, который стоит перед Иосифом в Египте и говорит: «Я умру, только Бениамина отпусти». Это не тот Иуда. Это другой Иуда. Это тот же Иуда, но этот Иуда уже Иосиф их уже воспитал там чуть-чуть. И Бог в это время, пока этот Иуда стоял там. Да? И все время, так, любого человека, мы видим, Павел с Варнавой ругаются. Это тот Павел, который Филимону пишет, это не тот Павел уже. И Филимону он пишет письмо и говорит: если что-то он тебе должен, запиши нам счет. Это уже не тот Павел. Нам этот факт надо нельзя никогда со счетов сбрасывать, когда мы читаем. Это называется библейское прогрессирующее откровение, если вы хотите, термин научный. То есть это человек от Бога постепенно узнает, и библейское прогрессирующее откровение говорит еще о том, когда вы читаете истории про Авраама, помните, например, что вот Моисей, когда Моисей знал намного больше Бога, чем Авраам знал Бога. Бог Моисею больше открылся, чем Аврааму. Авраам не знал настолько Бога, сколько... А Моисей мог назад все посмотреть, как Бог действует, и сегодня. Но Моисей не знал Бога, которого знал Иисус Навин. Иисус Навин еще больше Бога знал. То есть Иисус Навин знал все до этого, и еще теперь ему еще Бог с ним открылся. И он не знал того, что знал, не имея с Даниилем. То есть это называется библейское прогрессирующее откровение, когда Бог постепенно открывается, 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 открывается. Мы сегодня с вами знаем больше, чем все пророки вместе взятые. У нас такой вклад на руках, что все пророки вместе взятые не знали столько, сколько знаем мы сегодня. Мы знаем все, что они знали, вместе взятые. От знания не спасать. Не, я к тому, что мы Бога познавать, узнавать Его, как Он действует, мы просто читаем эти истории, мы смотрим, ну смотри, если врали, то всегда был наказание. Причем они, как узнать, скрывает. Один наврал и говорит: я наврал, ничего не было. Другой наврал и скрывает, наказание идет. Ага, значит, лучше что сделать? Лучше признаться сразу. Чем раньше, тем лучше, да? То есть мы можем смотреть и узнавать Бога, как Он действует с людьми, как Он реагирует, что Он хочет.
Но у него тоже какой-то избирательный.
Ну, у него он вообще очень избирательный. Следующий, Исаак. Исаак и Яков также получили обетование Божие. Это 26-28 глава, где они получают то же самое, что Аврааму они получают. Авраам сильно позаботился о том, чтобы подобрать своему сыну Исааку подходящую жену. Помните эту историю, ну прям можно кино снимать. Ну серьезно, да? Молитва в этом случае сыграла ключевую роль. То есть он не просто пошел, он говорит: Боже, ты уж пожалуйста мне там найди, потому что ну как же я разочарую своего господина, да? У Исаака 180 лет и Ревеки рождаются знаменитые братья Яков и Исав. Мы видим, насколько они отличаются друг от друга. Даже Павел пишет о них в послании к римлянам, 9 глава, 9-13 стих. Он пишет о них, этих легендарных Гебрюда и Исаакс, как сказать. Мы знаем, что Бог милует не только потомков Иакова, но и тех, кого Он хочет. Иаков вынужден убежать от своего брата под предлогом поиска себе жены. Кстати, интересно, некоторые из вас пишут, когда писали про Иакова, то пишут, то Бог его там отправил, или еще кто-то, или как-то он там решил. Он просто сбежал, ему надо было повод, они нашли повод, чтобы с Ревекой, чтобы он сбежал. С Рахиль, вернее. Это бегство разлучило его с матерью, которая любила его больше, нежели Исава. Она умерла до его возвращения. Это последствия. Обманули? Взяли, что хотели? Убежал. А мама больше сына не видела. Чьими руками она заработала? Вот она Якова любила больше, чем Исава. Своим поступком, глупым, сделала то, что она до своей смерти ни разу не увидела. Помогла Богу. А он ей не сказал, что Яков получит благословение? Когда они были воевали. Не помните? Он ей сказал, что младший будет командовать старшим. А чего ж ты лезешь-то туда помогать? Вот смотрите, как мы ждем. Ну вот сейчас, еще же полчаса, и придет Исав, и благословения Якову не будет. А что тебе Бог сказал? Так полчаса же. И все, и не будет уже. Бог, ты где? Ты почему не действуешь? Нет, надо все-таки помочь. Помогает и до смерти не видит любимого сына. Смотрите, как Бог говорит, я поругаем, не бываю. Не можешь подождать? Всю жизнь не будешь видеть. Исав, ему говорит, Самуил говорит Исав, Саулу, Самуил говорит Саулу, дождись меня, не приноси приношений. Будете читать Первое Царство. Вспомните эту историю. Он ждет, ждет, ждет. Народ разбегаться начинает. Не, ну подождите, сейчас если я же не сделаю, они же от меня все убегут. Я же один останусь. Кому такой царь нужен? Давай. Только махнули рукой, и Самуил выходит, здравствуйте. Ты как это так? Я не понял. Да как? Да вот ждали, как-то там так начинает, там он говорит, я не понял. Я тебе что, не сказал, без меня это нельзя делать. Это человек, смотрите, этот принцип, он очень интересный, что Бог приходит в последний момент, а не когда я хочу. И если он сказал ждите, значит ждите. Если он сказал идите, значит идите. Это очень интересный принцип библейский, который мы с вами видим.
Ваня, но проблема в том, слышит ли человек. Когда слышит, понятно. Вот когда не слышит.
Да, дальше. Интересно, что Яков, который хитросплетенными кознями обманул Исава, сам был обманут своим дядей Лаваном. Вы заметили это?
Да.
Вот когда Ной вышел, что сказал Бог? Что впредь сеяние и жатва не прекратится. Что посеешь, в Новый Завет написано, то и пожнешь. Посеете ветер, пожнете бурю. Очень просто. Все знают, но не понимают. И даже верующие. 7 лет он работал за Рахиль, а получил жену Лею, ее сестру. Потом ему пришлось отрабатывать за Рахиль еще 7 лет. Но в его жизни произошли великие изменения. Он молится и борется с Богом, 32 глава. Получает новое имя Израиль, борящийся с Богом. Или Бог будет бороться, можно так и так перевести. И примиряется со своим братом Исавом. И после этого опять его обманывает. Я помню, как-то у нас в церковь приезжал один проповедник, не буду говорить имя, немец. И он проповедовал, как изменился Яков. И он говорит, он совсем другой, совсем другой. Да он после его сразу обманывает. У него натура была брать. Он ему говорит, я пошел в этот город, а идет другой.
Мне потом присоединиться.
Да. Они поехали, а он уходит в другой. То есть он все помирился, все хорошо, с Богом боролся. Да. Но пойду в другой на всякий случай. А кто знает его там, этого Исава? А Бога-то кто знает? Это мы видим с вами, насколько Библия их реально описывает, этих людей, да? И тем не менее, его жизнь составляет череду несуразиц. Ссора между его женами, трагедия бесплодия у Рахиль, события, связанные с его дочерью Диной, помните, ее там изнасиловали? Коррупция его сына Рувима. Что он сделал? Ты его женой переспал?
Да.
Насилие, учиненное его сыновьями Симеоном и Левием, которые отомстили. Не бойтесь имена писать, если вы пишете с собой. Если вы пишете, что братья отомстили, так напишите Симеон и Левий. Не стесняйтесь, Библия не зря пишет их двоих. Кстати, грабили все вместе, только двое эти сделали. Двое убили, а грабили все вместе. Обратили внимание? Это двое эти сделали, а ограбили, пришли, написано, все остальные тоже пришли. То есть там эти два просто зачинщики были. И видимая потеря самого любимого сына Иосифа. То Бог через Иосифа и Якова на место поставил. До Иосифа Яков врал, как хотел. Как только потерял Иосифа, мы видим с вами, пам, и другой Яков. Он мог справиться со всеми людьми, кто к нему встречался на его пути. Он всех мог манипулировать, как хотел. Но только со смертью сына не мог справиться. И он, Бог ему через это показал, смотри, ты всех людей облапошил в своей жизни. Всех. Каждый, кто к тебе встречался, он каждого облапошивал. Вспомните Якова. Любого. Лаван там его звали, Исав, кто бы вы ни звали. Он всех и разворачивал всех. А с этим не справишься. Вот нету твоего любимого сына. Интересно, и он мучается, реально страдает. А где Бог? Бог не видит, что Яков страдает? Ну так сегодня могли прийти и сказать, что у тебя Бог, ты, наверное, уже ты же что-то не то делаешь, раз ты, Бог не отвечает. Сколько лет он плакал и страдал? 12 было Иосифу? А 30 с лишним было, когда он туда, почти 40, когда он пришел. Сегодня бы современное христианство сказали, что ты уже давно Бога не знаешь, и Бог тебя уже забыл. И вера твоя вообще никакая. В Но Бог оставался с Иаковом последние годы жизни. Иаков провел в тишине, покое, насыщенности и счастье в Египте. Это нам с вами такой царь. Да? Сегодня ты всю свою жизнь прожил, выкручивался, как хотел. Теперь я у тебя забрал самое дорогое, что у тебя есть. Теперь ты мучаешься и страдаешь. Но однажды будет время, когда ты будешь в тишине и покое. Да? То есть такой, можно сказать, образный такой вперед к нам с вами. Да? Можно проглядеть его туда. Интересен тот факт, что Иаков отдает свое благословение первородного сына не Рувиму, а Иуде. Ведь должен был Рувим первый получить. О чем это нам с вами говорит? О том, что Рахиль могла даже не переживать. Без проблем берет, не первому, а второму отдает. И ни у кого разрешения не спрашивает. И там точно так же, пока он ходил, вот он шел бы последние полчаса бы, и Бог бы к Исааку бы сказал бы нет. Или в тот момент, как он с Авраамом поступил. И так бы с Исааку сказал, стоп, а теперь зови Иакова. Вообще без проблем. Интересно просто, да? Через него должно родиться обещанное семя. 3.15. Оно будет тебя в голову поражать. От тебя семя произойдет. Бог говорит Еве, помните? Mm-hmm. Так вот это семя, там у Иуды написано, оно произойдет от тебя, от Иуды. Иосиф, четвертая выдающаяся личность книги «Бытие Иосиф». Его не причисляют к патриархам, однако псалмопевец воспевает Иосифа в 104-м псалме с 16 по 23 стих. «Великолепным образом, как того, который приготовил условия для народа Божьего». Иосиф был верным Богу от начала до конца своих дней. Верным. И Бог был всегда с ним и благословлял его обильно. Его унижение и возвышение, 39 по 41 главы, является неотъемлемым примером доверия жизни Иосифа Богу в любых обстоятельствах жизни. Если вы возьмете жизнь Иосифа, она вообще у него интересная. Что же я делаю тут? Вот. Значит, у Иосифа настолько уникальный это... Мы с вами потом, если доживем, через два года потом займемся Иосифом. Я потом это расскажу дословно. То есть смотрите, у жизни у Иосифа была такая. Вот он жил.
Это у отца, да?
Иосиф. Угу. Вот он родился, и вот он жил. И потом братья его продают раз. И потом у него так началось. Раз. Потом в этот момент что с ним происходит? Патифар?
Патифар его
поднимает. Да? У него было всегда, чем вернее он был Богу, тем хуже ему становилось от этого. Интересно, да? Вы обратили внимание? Вы смотрите, он. Вот Иуда, вот вы читаете Иосиф, 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 Иосиф. Вдруг раз. Иуда пошел, женился на какой-то женщине, у него родились дети, Бог их убил, потом там Фомарь. Потом эта история заканчивается, у него рождается два сына, а потом опять Иосиф. Вас не приходило в голову, а что тут Иуда делает посередине? Ну почему не раньше, не позже? А потому что после него описано, как Иосиф поступил в этой ситуации, в такой же, как был Иуда. И, кстати, у Иосифа было много причин переспать с этой женщиной. На которые бы мы сказали, ну, это ж можешь понять, в конце концов. У Иуды вообще никаких. Просто шел, увидел, зашел. Иуда увидел женщину, пошел и переспал с ней. Причем он ей отдал, что? Кредитные карточки, ключи от сейфа и все паспорты на эти карточки. Все. Он ей отдал все вещи, которыми рассчитывались в то время. Он ей отдал кольцо, если я не ошибаюсь, он ей отдал... Я не помню, я помню кольцо, в общем, он ей три вещи отдал, это были вещи, с которыми она могла от его имени покупать и продавать. Ей даже он не нужен был. Переспать с незнакомой женщиной, с проституткой и отдать ей все свое имение. И тут, смотрите, заканчивается эта история, и нам пишет автор теперь Библии, пишет нам теперь. А теперь Иосиф попадает в похожую ситуацию. Его держит грех и говорит, я тебя не отпущу, пока ты не сделал. И он уходит и оставляет свою одежду, говорит, нет. Что он за это получил от Бога? Тюрьму. Смотрите, и у него вот так. И потом Бог его берет отсюда и вот сюда ставит. Да? То есть, в какой момент бы он в жизни не находился, единственное, что мы можем знать, где бы он ни был в этой точке, он был всегда верный. Как бы ему ни было хуже. И теперь представьте свою жизнь. Вы верный Богу, вы делаете все, что Бог говорит. Вам еще хуже становится. Теперь вы туда упали, сидите, и Бог говорит, ладно, хорошо. Окей. Вы только поднялись, только очистились, только оправились. И еще хуже теперь, чем до этого было. Ну что ж такое? Да? Тут яма, тут потом... Началось все с чего? С ямы. Сначала в яму, потом еще дальше, потом еще дальше, потом еще дальше. И вот здесь вот у Иосифа, вот эта вот точка, я ее так нарисовал, она проходила примерно 2 года, когда он находился в тюрьме. Скажите, через сколько бы у нас с вами кончилось Божье терпение? Вот вы верные Богу. Бог говорит, я с тобой, где бы ты ни был. И вот вы верные. И вот 2 виночерпия и хлебодар. И вот вы им говорите. И вот вы им толкуете сны. И он говорит, да ты что? Он говорит, только не забудь, когда выйдешь отсюда, написано, по прошествии 2 лет. Через сколько бы у вас 2 года? Через сколько бы у вас или у нас с вами закончилось, мы сказали, не, ну в конце концов, сколько можно быть уже верным? Должен же ты как-то отреагировать на меня, нет, я же... Иосиф не зарабатывал эту Бога благословение. Он просто был верный там, где он был. В тюрьме, значит, в тюрьме. А когда вытащили из самого низа и поставили выше всех, то он там каким был? Он бы мог сказать, ну, ребята, теперь уж я тут буду командовать. Он был каким? Верным фараону до конца. И Богу в том числе, да? То есть, в первую очередь. Это настолько поражает, что ты смотришь, да? Теперь смотрите, Павел. Могу быть, я довольный. Я научился всему быть всегда довольным. Что он сделал? Научился. Так что делал 2 года Иосиф в тюрьме? Что Бог нас хочет, если научить, он нас может... поставить там, где учиться можно. Хорошо. Где ждать будешь 2 года, если повезет. Ему еще повезло, что он 2 года ждал. Некоторые ждали побольше, да? Яков ждал его много-много лет, когда он узнал, что Иосиф. Он же не поверил, говорит, да ну вас. Чур с вами, чур. Какой Иосиф, он же мертвый давно. Это потрясающе просто, да? Его унижение и возвышение, да, являются неотъемлемым примером доверия жизни Иосифа Богу в любых обстоятельствах. Со смертью Иосифа заканчивается повествование книги Бытия. Вам это надо было написать. Кстати, вы заметили, что у Иосифа нету ни одного порока, не написано. То есть автор не говорит, что он был святой, но он их не пишет.
Нет, вот только вот когда он на братьях судил.
Чего он делал?
Ну, наговаривал.
А кто вам сказал, что это плохо? Что Бог сказал, что это плохо?
Значит.
Здрасте. Хорошего он заботился о благосостоянии отца. Это мы нашей советской меркой меряем. В Германии это нормально.
Ужасно.
Почему? Потому что это нас в России за это били. Вы смотрите, что он делает. Он что делает? Отец доверяет им. И он привык с детства исполнять все, что ему говорят. То есть, если отец сказал налево, значит, налево пойдем. Если он направо, то он говорит, идите налево. Он идет налево, а их там нет, они направо ушли. Он приходит и говорит, отец, папа, их там нету. Как нету? Он их когда... Откуда ты знаешь? Иосиф, точно. Они всегда были непослушны, эти кроме Иосифа все. Это такой народ был. И чем заканчивается 50 глава? Вернее, начинается 50 глава. Они приходят к Иосифу. И что они ему рассказывают вообще? Детектив целый придумали. Первый детектив Библии, сочиненный, не Агатой Кристи, а братьями. Иосиф, когда умирал, он там, и они там целую историю сочиняют. Иосиф смотрит на них, и что он делает? Плачет. Вы так ничего не поняли. Я вас оставил живых не потому, что Яков был. В то времена были такие традиции, если примирялись, пока отец был жив, их не трогали. Отец умирал, они их убивали. И они думают, все, отец умер, сейчас он точно нас казнит. Он говорит, да я же не за этого, у вас живых осталось. Я же Бога боюсь, по-русски написано, да? По-немецки по-другому написано. Он говорит, вы так ничего и не поняли.
Яков тоже как бы неправильно не поступал, потому что именно Иосифа больше не было, чем
других. У Якова это проблема. Откуда это? А где он нашел это? Откуда он это научился, Яков?
Ну,
одного любить больше другого.
У матери
и у отца Исаака, с Рахили.
Такого не было, что и другие братья были, чтобы
не понимали. Ясно, да. Вот вы видите, что мы можем? Мы столько много можем из бытия взять, вот из Библии. Если бы он это не делал, они бы по-другому относились. То есть Библия четко вот это. Я думаю, что вы много таких интересных вещей замечали. Мы все равно за это время здесь все это не успеем обговорить, да? Специальные темы. Брак и проблема развода. Кому Бог говорит эти слова? Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Не торопитесь с ответом, а лучше вспомните время, когда Бог говорил эти слова. Когда Бог говорил эти слова? Вспоминайте, мы сегодня говорили про это. Эти слова написаны где?
Когда Ева была сотворена.
А когда говорил Бог эти слова?
Еще до.
Нет. Это пишет Моисей. И Иисус, когда приводит эту фразу, он говорит, Моисей сказал. Эти слова сказаны были народу, который вышел из Египта.
Который вышел извращенный, то есть...
То есть эти слова, когда Бог сказал, что прилепятся двое, будут одна плоть, они были направлены на этих людей, которые привыкли жить в идолопоклонничестве, в многоженстве. Сколько у Иосифа жен было?
Одна.
А почему? Потому что Бога слушался и делал все, как было от начала сделано. Хотя и папа, и мама, и дедушка, и бабушка там, ой-ой-ой, сколько, да, Авраам потом у него Сара умерла, он женился.
Откуда он
как-то
знал,
что
больше закон?
Так они же передавали друг другу это все, да, поэтому Моисей это все.
Моисея же еще не было.
Моисея не было, но они Авраам писал, таблички Авраама нашли, у меня есть, я могу тебе ДФЛД дать посмотреть.
Там же еще не было, закон.
Так вот, вот смотрите, интересный вопрос, закона не было, а люди уже были верные, Бог говорит, что Авраам закон исполнил. А закон 430 лет. В Галатам написано это очень интересно. Он говорит, что Бог Авраам исполнил закон, вернее, Бог его верным признал. Это очень интересно, насколько они, эти люди, которые ходили перед Богом, они знали, что Бог хочет, и они делали жизнь, как Бог хочет. И Бог смотрит на них, вот смотрите, и у него мерки нету, а он говорит, они закон исполняют. Так закон, да, через 400 лет придет. Он говорит, они его исполнили. Закона нет, они его исполнили. Авраам и Иаков Богу дали десятины. Десятины пришли через 400 лет. Это мы с вами, помнишь, в прошлый раз говорили, что Писание было на небе установлено. То есть они всегда, эти принципы у Бога были, они записаны были на горе Синай. Они как были, так и оставались. И мы с вами смотрим, что патриархи, эти люди до закона, они сделали так, как написано в законе. То есть закон потом это пишет.
А? Это как следствие понимания Бога, его сущности.
Да, они его понимали, он с ними открывался, они его понимали. И они делали так, как он хочет. И Бог смотрит и говорит, ой, интересно, закона нет, а они живут, как я хочу.
В принципе, Авраам как бы и согрешил, то есть у него там, ну, скорее, сколько-то жен там. Или...
Закона не было, но было уже, но Бог сказал, что должна быть одна жена. Но мы увидим, что Бог не судит Авраама за это. Вот это тоже интересно, да? То есть, это не мой.
Это мой.
Да, интересно. Много есть таких вещей. Вы смотрите, Бог не судит Авраама, но мы видим с вами, что от Агари происходит Измаил, а они потом гонят до сегодняшнего дня. Бог не судит этого, но он судит за то Юду. Оба детей от этой иноземной, оба погибли. И остались только от Тамари живые. И от Переца произошел Иисус Христос потом. Он был родоначальник, тоже продолжитель этого рода. Вот Бог не говорит, что это плохо, но мы видим, что дети оба умирают.
Нет, ну у Авраама же до смерти Сары была только Сара, другой должен служить.
Как было? А это было тоже в традициях того народа.
Да.
И у Якова вот это, что делала Рахиль, это было традиция того народа, это было нормально в то время. То есть это считалось не проблемой. Но Иосиф это не делает.
Да.
То есть Иосифу все равно какие традиции где есть. У него
тогда.
А Иосифу это все равно. У него она одна как была, так и была.
Но у него были дети.
Двое.
У него не было проблем.
Но у него не было 12.
Не было.
Двое родились и хватит. Зачем подкладывать теперь других? А у него нет проблем, да? Ему никто не предлагает, он никого не ищет, ничего не... У него... Вот интересно, это просто насколько эта сущность, насколько Бог с людьми вот, имел отношение, что они... Закона нет, а они все правильно делают, ну, все правильно в кавычках, да? Седьмой день. Бог не мог утомиться при сотворении. Однако в Библии подчеркнуто то, что Бог отдыхал в седьмой день. Мы с вами не успеем все. Почему Моисей написал это? Потому как Бог побудил его это сделать. А для чего?
Какое слово?
Отдыхал.
Отдыхал, отдыхал.
А зачем он туда это написал?
Ну, это про образ будущего, очевидно. Чтобы один день был духовным.
Бог показывает нам пример. Просто отдыхать физически, без всяких духовных... Он сказал, 6 дней работать, а 7 отдыхайте. Нашему организму сегодня врачи, любой врач скажет, если вы один день не отдохнете, если вы будете каждый день работать, у вас вопрос времени, когда вы будете таблетки пить. Вам надо один день отдыхать, физически надо. И интересно, что почти все страны мира сегодня, все этот закон держат один день. Даже не христианские, один день все равно. Насколько это Бог поставил этот порядок, ни с христианством не связан. Он говорит, человек должен один день отдыхать. В Новом Завете есть история крещения Иисуса Христа. Иоанн Креститель говорит Иисусу, что ему не надо принимать крещение Иоанна. Но Иисус говорит ему потрясающие слова. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Почему Иисус крестился крещением покаяния, если он не сделал ни одного греха? Вопрос. Он дал нам пример исполнения воли Божией. Ему надо было крещение покаяния креститься? А он сделал. Позже в законе Бог говорит о том, что не только люди, но и животные не должны работать в субботу. Вы увидите это. То есть это закон не для верующих людей был дан тогда, а для всего человечества сотворенного. А если верующие не отдыхают, то они тогда уже дальше делать будут. Никто не может работать без перерыва и отдыха. Итак, отдых был необходимым не Богу, а людям, как в те времена, так и сейчас. То есть отдых не Бог себе сделал, что мне надо отдохнуть седьмой день. Он пример показал, вот как я, так и вы живите, раз вы мое подобие. Итак, отдых был необходим не Богу, а людям в те времена, так и сейчас. И Иисус говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Бог вам ее дал один день, чтобы вы им... Для вас этот день. А они сделали, что они этот день стали ему служить, этому дню, и себе стали этот день подчинять. То есть все вообще перевернулось, да? А как обстоит дело у нас дома? Как и сколько работают наши жены? Это я братьям писал. Они отправляют детей в школу, в детский сад. Мужа на работу, убираются, готовят обед, стирают белье. Если бы они занимались этим только 5 или 6 дней в неделю, было бы еще полбеды. Но они заняты этими делами, как правило, все 7 дней. Если вдруг к нам собираются в гости в воскресенье люди, то жены хотят, чтобы было почище в квартире и повкуснее на столе. А что с мужьями? Они после отработанного на производстве времени считают своей обязанностью отдыхать дома перед телевизором или компьютером, играя в игры, деградируя при этом. Но это не все. Они еще недовольны едой, уборкой, воспитанием. Питание детей и прочее. Такая знакомая кому-то история. Или другая крайность. Муж трудоголик. Трудоголик. Он не может сидеть без дела и поэтому не только не помогает жене в хозяйстве, но и сам создает жене дополнительную работу, когда стремится изо всех сил творить в кавычках выходные что-то грандиозное, в кавычках и великое. Потом она это все переделывать приходится. Мы забываем о повелениях Господа, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь, псалмопевец пишет. Мы не делаем это сами, не занимаемся с нашими женами, не говорим об этом детям, нарушаем повеление Бога и при всем при этом называем себя Божьим народом. Восклицательный, вопросительный знак. Это я братьям писал, поэтому вам так, вы можете с другой стороны посмотреть. Вы можете про себя теперь посмотреть, если вы сами это делаете, вас никто не против. А как обстоит дело с тобой? Сколько времени ты проводишь в изучении Слова Божьего? Понимаешь ли ты всю ценность Слова и его величие? Есть ли у тебя потребность в Божьих советах, которые записаны на тысячах страниц Библии? и так далее. Обращайте внимание на следующее причтение бытия. Услышанные молитвы. Бог действует, когда люди обращаются к Нему в молитве с полным доверием. То есть люди обращаются в молитве, и Бог отвечает. Интересно. Да? Авраам молится о Содоме и Гоморре, и Бог с ним там. Я когда писал, я написал, что Бог, Авраам торгуется с Богом. Handled me God, да? И мне ничего не сказать, и все норму. Он торгуется, самое натуральное. Я кому-то сказал, мне говорит, торгуется, да ну. Я говорю, а что он делает? Кстати,
30,
там не три ангела написано, что пришли, а три мужа. На всякий случай, кто три ангела написал. И два из них были ангелы. Это в следующей главе написано. А третий называет себя, или вернее его Авраам, владыка. Вопрос, кто это был. Это вам так на размышление. А Авимелех молится, и Бог его слышит, а он верующий.
Нет, он не
слышит. Что ж тогда будем делать с тем, что Бог верующий не слышит? Интересный вопрос. Выбор правильной жены для Исаака и так далее. А как обстоит дело с твоей молитвой? Когда, как и сколько ты молишься в течение дня? Обещание. Обещанное семя было, обещанная земля, обещанное благословение. Все это они не получили. В бытие никто ничего не получил. Они до сих пор ничего не получили. В Евреям написано, что они получат это вместе с нами. Они ждут, когда закончится все, и вместе с нами пойдут в этот... Сейчас никто там без нас не правит, не переживайте. Пока мы не придем, править никто не будет. Теперь я хотел вам еще... Время вышло, сейчас минута в минуту. Если вы хотите, я вам про Рахиль 5 минут интересную штуку покажу. Откройте 30 главу.
Бытия.
Мы еще все в бытие. Скажите, вам что-то сегодня интереснее, понятнее, интереснее стало или нет? Не зря пришли?
Нет.
Ну это ладно. Не зря приехал. Значит, смотрите, что происходит у Рахиль. Прочитайте 1-2 стих. Вы же знаете Рахиль, поэтому я могу так спокойно говорить, что вы знаете, про что речь идет.
Она не может прийти и требует этого.
Она не может, прочитайте. Надя, можешь 1-2 стих прочитать?
И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Яков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плод и чрева?
Да. Что происходит?
Нет.
Что для Рахили жизнь?
Дети.
То есть Рахиль говорит, для меня жизнь – это когда есть дети. А если их нету, то это
смерть.
Это не жизнь. Что это за жизнь, если детей нет? Идолы. О, хорошее слово появляется. То есть для нее жизнь – это… Она себе установила, что для нее жизнь и что для нее не жизнь. Теперь, она пытается свою жизнь осуществить, чтобы эта жизнь у нее появилась. Кому она обращается?
Яков.
Что ей Яков говорит? Ты что перепутала?
Я не помню.
Знаете, что он ей сказал? Ты идолопоклонством сейчас занимаешься. Если перевести это на язык библейский, он говорит, я что, Бог что ли? Смотрите, интересно, что когда у Рахили дальше, вы читаете, рождается, и в этой же главе у нее рождается Иосиф, она говорит интересные вещи. Ей не нужен был один ребенок. Сейчас вот у меня здесь пометки нету, я сейчас ищу, где она родила его, Яков ли я родила. У них тут такие соревнования.
Она зачала 23.
И что она говорит в 24 стихе? Нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне...
И другого.
Мы вроде видим, что уже к Господу обращается, но ей один не нужен, ей нужны дети. Бог говорит, хорошо, дам еще одного. И когда он ей дал второго, то она увидела, что дети это оказывается не жизнь, а что? А это смерть. То есть для Леи это жизнь, дети. А для тебя смерть.
Для детей она хотела, чтобы привести себе.
Наверное. Это написано у Элизабет Джордж.
Да.
Может быть, там много поводов. Но факт заключается в том, что Библия повествует, что она сказала, дети это жизнь, а детей нету, это смерть. И она их требует. Скажите, в то время, вот сейчас, например, Лиля говорит, она хотела Якова приблизить. Она же видела, что он больше, естественно, с Лией больше времени проводил с детьми, чем с ней, потому что там же дети, а тут их нету. С кем же? Значит, Якова приблизить хотела. В то время считалось, очень плохо в обществе, если у жены нет детей. То есть это было проклятие, значит, Бог тебе, ты проклятая, у тебя проблемы.
Это вывод, наверное, из-за того, что Лея сказала, теперь он будет любить меня, когда я детей рожу.
Там много всяких, но факт заключается в том, что она попала в обстоятельства в жизни, которые все складываются против нее. И она видит, единственный выход из этих обстоятельств, если у меня будут дети, тогда я буду жить. Ну что это за жизнь? Все против меня, Яков со мной меньше времени проводит, Лея надо мной насмехается, а у меня вон сколько у тебя нет, ага, я некрасивый, а ты красивый, ну что толк, что он тебя женил. Представьте себе эту жизнь, которая там идет, всякие там эти, да? Она подходит к Якову и говорит: дай мне детей. Вспомните Анну. Кто знает Анну? Она не, у нее не было детей. Куда она идет? К Богу. Не к мужу.
И молилась.
И что она сказала? Дай мне. Я тебе отдам. И после ей Бог еще дал много детей. Интересные вот такие вещи, которые в Библии идут. То есть смотрите, у Рахиль есть большая боль. Так как у нее большая боль, она обращается к Якову, она теперь решает, что и раз у меня боль, то я могу делать неправильные вещи. У меня же боль.
Имею право.
Я имею право на неправильные вещи. И она начинает делать что? Манипулировать, идолопоклонство, да? И люди сегодня говорят, если мы делаем грех, то у нас есть оправдание. Но у меня же есть, мне же плохо.
А? Я страдаю.
Я же страдаю. Поэтому я. А Библия говорит, не боль рождает идолопоклонство, а идолопоклонство рождает боль. Если мне боль, у меня уже есть проблема. То есть Библия говорит, что идолопоклонство рождает боль, и поэтому человек делает грех. Человек же думает, что у меня... То есть человек думает, что им правит боль. А Библия говорит, что идол, когда боль идет. То есть человек... Другими словами, она хотела иметь другое положение, чем имели жены в то время. И она хотела, она решила, что мне надо, чтобы меня признавали, чтобы Яков меня признавал, чтобы меня Лея признал, то есть, чтобы мне как-то подняться в этом обществе, мне нужны, тогда я буду жить минимум двое, это дети, она говорит. Один это еще, вот два это уже что? А, ну, 10 это вообще хорошо, да? Поэтому они, и она делает, а когда она подходит к Якову, Яков сразу бьет куда? В точку, он говорит, ты адресом перепутала. Не я детей даю. Это вообще, и когда она умирает, она называет Бениамина. А почему? Она ничего не поняла. Она говорит: Бог, дети, это жизнь. Ты мне дал детей, и я умираю. Это что такое? Это же несчастье. Яков подходит, берет его и говорит: нет, это Беньямин, сын счастья. Я себе так представил, я однажды проповедовал на немецком эту проповедь. Я себе так представил, он держит на него и говорит: Рахиль, ты ничего не поняла в своей жизни. Я каюсь перед тобой. Это я виноват, что ты такая стала. Это я с тобой неправильно поступал. Это я ничего не делал. Но дети не могут несчастье приносить. Дети всегда приносят счастье. Твое несчастье это ты и я, что тебе не помог как муж. Но дети не могут быть несчастьем. И он говорит: нет, он будет сын счастья. Это Евангелие, которое он ей рассказал. Это одним словом он рассказал Рахиль Евангелие. Вы посмотрите, это боль, она правила, ее сердцем правил идол, который ей сделал, который произошла боль от нее. И она жила относительно этого. И Бог ей говорит, и она заканчивает жизнь. Еще эта боль стоит, несчастье. Она еще Бога обвиняет косвенно в том, что он ей неправильно сделал. Что он... Бог никогда не будет моего идола греть. Или я распрощаюсь с болью, или я здесь буду делать неправильные вещи. И поэтому Яков, этот Иосиф, он как параллель идет, да, его фух, туда, все обстоятельства против него. А он верный Бог. Ему не больно в тюрьме, нет? И ему не больно, что он сидит ни за что. Сначала в яме, а потом в тюрьме. За какие грехи я там сижу, если Потифар при мне проблем никаких не знал? Он сидит, ему не больно, нет? Ему не больно, что он человеку добро сделал, а он два года ждет, сидит, когда к нему он обратится. Ему не больно. И не больно, когда братья приходят потом к нему. Он такой, железный Иосиф, да? Или нет? Или больно? Но он не давал никогда ей править собою, этой болью. И поэтому у него есть интересная история. Когда братья пришли, он им говорит, все останетесь сидеть, а один пойдет туда. Уходит, приходит и говорит, нет. Все пойдут. Один оставил. А почему он их всех загнал в тюрьму? Боль была. Но он не дал этой боли править собой. Он говорит, нет, одной один оставил. А вы можете быть свободны. Интересно, некоторые думают, что он, это план его был. Я думаю, мое личное мнение, вот сколько я это исследовал в бытие, несколько месяцев моего исследования, мое личное мнение, что это пример, что первая реакция была у Иосифа такая же, как у всех людей. Да? То есть он говорит, ах, вы же вот так, ну вы посидите теперь в тюрьме, а представьте, сходить в Египет, они там сколько сидели, Симеон сколько сидел.
Чтобы с голоду не умирать, а их в тюрьму сажают.
Так сколько бы они бы прошло бы, пока один сходил бы и вернулся назад? Они бы насиделись бы от души. Это интересно. То есть Иосиф никогда... Вот это очень интересно. История про Рахиль, 30 глава. Все, мы уже время перетянули. Мы уже бежать надо. Нам надо еще помолиться. Если еще время есть, я прошу прощения, что... Если кому бежать надо, вы можете бежать тогда, а мы тогда давайте тогда помолимся, что не обращайте внимания тогда на.